Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
В ближайшие минуты расскажем о главных событиях этого часа. Поговорим о том, какие заявления сделала Всемирная организация здравоохранения. Она, в частности, не отмечает ослабление инфекции. Сейчас в мире заражено почти 500 000 человек. Кроме того, арабская коалиция поддержала решение Йемена о прекращении огня из-за распространения того же COVID-19. И международные организации теперь уже ВТО прогнозируют экономический спад хуже кризиса 2008 года. Обо всем об этом в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. С нами удаленно работает Леонид Гурьянов. Леня, приветствую.
Привет, с новым тебя амплуа.
Спасибо, Леня. Было, так сказать, интересно пока. Начнем обо всем по порядку. Плюс 40 тысяч заразившихся и больше 2000 погибших. Коронавирус продолжает, к сожалению, уносить жизни. И давай начнем с цифр.
Да, примерно половина вот этих новых случаев, о которых ты сообщила, приходится на Европу. То же самое можно более-менее сказать и о жертвах. Около 1700 погибших приходится на европейский регион. Далее по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса находится Западно-Тихоокеанский регион, к которому относятся Китай, Южная Корея и Япония. Но видим, что хотя вроде бы как там лучшая ситуация, но, тем не менее, он находится на втором месте. Ну и на третьем месте Южная и Северная Америка. А всего зараженных уже более 400 тысяч, а если точнее, 414 тысяч с лишним. Ну, само по себе вот это все ужасно, конечно, но есть, как ты говорила в начале, еще одна плохая новость по этой теме. Ранее высказывались предположения учеными, экспертами, что якобы со временем вирус, так сказать, слабеет. Он надеялись, что он станет менее заразным, менее опасным для жизни.
Ну и плюс непонятно же, как он себя ведет в разных там погодных условиях, температурных условиях, но да, к сожалению, везде одинаково.
Да, и теперь вот Всемирная организация здравоохранения заявила, что вот для этих выводов пока, во всяком случае, оснований нет. И вот у меня вопрос к тебе на это, по этому поводу. Ты вообще надеялась, что вирус будет слабеть, пока там вот не станет чем-то безобидным, вроде там обычного ОРВИ или простуды?
Ты знаешь, если мы обращаемся к истории, там, с тем же каким-нибудь свиным гриппом, или же если взять что-то посильнее, там, что происходило в предыдущих веках, да, эпидемия чумы той же, нет, мой ответ нет.
Да, мне тоже было достаточно так забавно читать такие, ну, удивительно, скорее, да, читать вот такие мнения. В любом случае, даже если это для этого и были бы какие-то основания, ну, 100% подтвержденная информация это и не была еще тогда. Это были всего лишь предположения и такие оценочные суждения. И в такой ситуации там можно даже модернизировать такую известную поговорку, как «надейся на лучшее, готовься к худшему», а в данном случае я бы сказал «не надейся на лучшее и готовься к худшему», потому что действительно такого, там, ну, если не считать там грипп-испанку, да, человечество еще пока не знало, и об этом эксперты говорят. Ну и на этом фоне вводится в России новая ограничительная мера. Студентов отправляют на каникулы с 28 марта по 5 апреля. В это время, напомню, у россиян будет выходная неделя с сохранением зарплаты. Ну, вот лично мне не очень понятно, зачем нужны каникулы, если вузы и так перешли на дистанционное обучение. У тебя есть объяснение какое-то?
Нет, пока нет, Лень, честно.
Вот мне кажется, то ли они не совсем перешли, хотя как бы и говорят, что вроде как перешли, да, ну это один вариант, это мое предположение всего лишь, то ли для того, чтобы даже те немногие преподаватели, которые занимаются вот организацией как раз этого самого дистанционного обучения, они же все-таки там могут теоретически приходить в вузы для того, чтобы включить камеры и провести лекции, там, встать перед доской и что-то там на ней изобразить, какие-то формулы или графики, или провести вебинары, или там лекции. И вот, ну, это мое, опять же, предположение, разъяснений на этот счет пока нет. Это для того, чтобы вот и такие формы, видимо, были прекращены, и чтобы все ушли на дом и сидели по домам, и работали исключительно по удаленке.
Ну, вот у меня только размышление насчет выходной недели, и мне показалось, что накануне, когда Владимир Путин об этом объявлял, это сделано для, скажем так, погашения вот той возможной паники или тех страхов, которые сегодня гуляют у россиян.
То есть... Какие страхи? Вот уже давным-давно, да, там, ну, не одну неделю назад было рекомендовано всем по максимуму уходить на удаленку. Но, как мы понимаем, вот... Очевидно, не все, да, оказались к этому готовы, и кто-то там под шумок до сих пор там пытается таскать своих сотрудников на работу, хотя в этом как бы нет необходимости, можно совершенно спокойно их переводить. Ну, такая некая наивность присутствует. Возможно, вот эта неделя была дана в том числе и для того, чтобы люди осознали всю серьезность вот этого положения, а заодно и провели какую-то работу в этом направлении. Ну, это мое предположение.
Но ты говоришь больше о технической части, а я о сознательной, наверное, больше пытаюсь сказать, потому что если бы, например, объявили чрезвычайную ситуацию сейчас в стране или взяли отдельно Москву, Московскую область, то у людей, скорее всего, возникло бы снова желание побежать, например, искупать крупы, макароны, туалетную бумагу, то, что мы уже видели.
Я тебя уверяю, вот эта вот выходная неделя, она как раз для этих целей, скорее всего, по моим ощущениям, и будет использована. То есть люди ломанутся закупаться, скорее всего. Ну и вот на сознательность, во всяком случае, ну, конечно, там и Сергей Семенович увещевал, и Владимир Владимирович у нас увещевал, убеждал остаться дома. Ну, во-первых, там дома у всех разные, да, и у некоторых людей, ну, там находиться физически тяжело, там в четырех стенах, просто потому что эти площади не особо-то позволяют, и рядом там личные усадьбы нет, и на которые можно поиграть в крокет или в какую-то другую подвижную игру, оставаясь при этом в режиме самоизоляции. Вот, это одна сторона медали. А с другой стороны, ну вот я, конечно, сохраняю, да, стараюсь соблюдать режим самоизоляции, но в те вот редкие моменты, когда удается высунуть там нос на улицу или там выглянуть, или ненадолго выскочить, посмотреть, вот у меня нет ощущения, что там у людей какой-то карантин или самоизоляция. Это больше, честно говоря, напоминает вот какие-то майские праздники или что-то в этом роде. И, ну, даже более людно на улице. Довольно очень много народу, все ходят. Дети играют на площадках, на спортивных площадках играют в мячик. Ну, то есть вот как-то так это все выглядит.
Ну, то есть непонятно, поможет эта выходная неделя или не поможет.
И я уверен, больше чем, что люди вместо того, чтобы, ну, например, можно было проконтролировать переход на удаленку там, где это возможно, чтобы люди вот вместо того, чтобы заниматься вот этими вещами, скупать крупу и туалетную бумагу и слоняться по улице или там заниматься непонятно чем, они бы сидели дома и работали на удаленке. Но, конечно, для этого нужны некие усилия контролирующих органов, которые бы проверяли то, насколько работодатели выполняют вот эти вот предписания и вот этот вот режим. Но гораздо проще сказать, ну, ребят, вот идите, не ходите на работу, и денег мы вам дадим, а там посмотрим. Ну, откуда эти деньги возьмутся, тоже отдельный вопрос. Если бизнес встанет, откуда он возьмет деньги на выплату? Ну, вот это для меня большой
вопрос.
Складов,
видимо, Лень, из доходов, которые уходят в офшоры.
Ну, не знаю, надо будет, как говорится, посмотреть. Мне кажется, что это тоже отдельная проблема. Еще один аспект этой темы, да, если позволишь, я дальше перейду. Угу. В Совете Федерации пояснили, что как раз вот за счет этой выходной недели не будут сокращаться другие каникулы. Например, майские праздники и новогодние затяжные праздники. С таким пояснением выступил первый заместитель главы Социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Ну и тут у меня вот опять же вопрос, да, насколько это решение, оно логично. Потому что, ну, если мы имеем вот такие длительные каникулы, как неделя, а еще не факт, что это будет одна неделя, ну, потому что я, честно говоря, сомневаюсь, что это что-то даст, по большому счету, ну, с учетом тех факторов, о которых я уже говорил. Было бы разумно, если, конечно, с учетом того, что к Новому году ситуацию удастся взять под контроль, как раз-таки вот эти каникулы подсократить для того, чтобы просто как-то компенсировать потери экономики от вот этого простоя. Если обычно говорят, что каникулы не так сильно вредят экономике, потому что, ну, может быть, где-то производство и сфера услуг приостанавливаются чуть-чуть, но зато там увеличивается производство увеличиваются доходы в ритейле, в розничной торговле, в сфере развлечений, ресторана и так далее. То тут-то такого не будет, ну, по идее, не должно быть.
Ну да, да, да. Да,
да, и вот в этой связи как раз-таки очень было бы разумно как раз-таки и новогодние каникулы подсократить. Но мне кажется, этот вопрос еще будет подниматься на законодательном уровне, и к этому мы, я думаю, придем еще.
Но учитывая, что все мировые фондовые рынки открываются, я не знаю, когда они открываются, 2-го, 3-го числа января, если мы про новогодние праздники
Ну,
говорим.
В общем-то... деловые люди предпочитают обычно, вот, по крайней мере, на Западе, да и на Востоке тоже, не затягивать.
Ну да, да.
Время, да. Деньги, как говорится.
Ну и давай скажем про американцев. Там тоже новости, которые сегодня все пытаются анализировать. Ну и тем более Конгресс принял пакет мер на 2 триллиона долларов. Если мы накануне слышали аж про 6 триллионов, но вот начали с 2.
А я поясню, откуда взялась эта сумма в 6 триллионов. Дело в том, что еще раньше была согласована помощь финансовым рынкам, ну, очередное количественное смягчение и закачка ликвидности в финансовую систему вот как раз на 4 триллиона. Конгресс спорил по другим 2 триллионам, там демократы в Сенате упирались по поводу там нюансов этой схемы, и вот сейчас они приняли вот эту схему на 2 триллиона, получается, в совокупности стало быть 6 триллионов. Ну и вот что входит вот в эти 2 триллиона? Здесь поддержка малого бизнеса, страхование от безработицы, деньги для системы здравоохранения непосредственно на борьбу с коронавирусом 46 миллиардов долларов, плюс создание фонда поддержки городов авиаперевозчиков 500 миллиардов долларов выделяется просто людям с доходом ниже 70 тысяч долларов. Ну вот интересно, по американским меркам это...
В год, говори в год. А то сейчас подумаешь, что
да,
еще
да,
в месяц.
70 тысяч долларов в год. Вот такой. Ну это даже, наверное, там не считается по американским меркам средним классом. Вот эти люди получат такие отстающие по 1200 долларов на одного взрослого и по 500 долларов на каждого ребенка. Ну вот помощь бедным американцам. Ну вот, что называется, привет Сергею Семеновичу с его 4000 рублей для пенсионеров. Ну и еще, да, вот 4 триллиона долларов – это поддержка финансовых рынков, и это вот даже в стране, которая не является энергетической сверхдержавой.
Ну да, и тут еще вспоминая Германию, ты тоже наверняка слышал, накануне Германия сказала, что выделит 600 миллиардов евро тоже на поддержку, и цифры, конечно, колоссальные. Цифры,
да, колоссальная сумма уделяет Европейский Центробанк, что да, тоже поддерживает и финансовые рынки, ну и нефть тоже в том числе, за что, наверное, там, по идее, нам надо сказать спасибо Европейскому Центробанку и вообще, как говорят, загнивающему Западу.
Ну вот как стало уже традицией, это не единственные сообщения, которые связаны так или иначе с коронавирусом. Далее поговорим и о действиях военных на этом фоне.
Радио «Спутник».
Коронавирус принуждает к миру. Французские военные на фоне эпидемии выводятся из Ирака.
Да, там они занимались обучением местных военных, и сейчас эти тренировки, эта программа приостановлена. В иракском генеральном штабе это называют корректировкой присутствия, такая терминология интересная. Ну и кроме того, еще по поводу вируса и мира, арабская коалиция во главе Саудовской Аравии заявила, что поддерживает прекращение огня в многострадальном Йемене. С этой инициативой ранее выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, но он вообще призвал на время пандемии как-то, ну, перестать заниматься ерундой и заниматься борьбой с вирусом, а не друг с другом. Другая сторона йеменского конфликта, хуситы, заявили, что приветствуют это решение коалиции, ну, значит, мы приближаемся к некоему гуманитарному перемирию, и надежда на то, что там будет меньше голодающих, страдающих, увеличивается.
Да, и было бы здорово, чтобы через какое-то время это временное перемирие превратилось в постоянное. Но вот как раз о таких перспективах в том числе поговорим с политологом Максимом Жаровым, он с нами на прямой связи. Максим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Ну вот давайте с вывода французских военных из Ирака начнем. Наверняка это стоит каких-то дополнительных денег и финансово затратно. Почему бы нельзя было объявить просто карантин, сесть в Ираке на карантин, а потом продолжить обучение?
Для Франции присутствие военных в Ираке, демонстрация флага прежде всего, а войска сейчас военные нужны внутри самой страны, внутри Франции, для поддержания общественного порядка вот в связи с этой эпидемией. Поэтому Франция фактически вот сокращает свое военное присутствие в Ираке из-за эпидемии, переводит войска обратно на родину. Это, естественно, стоит денег, перебазирование войск, техники, людского контингента. Но еще раз повторяю, что этот контингент сейчас важнее внутри Франции, и, в общем-то, мера совершенно логичная, объяснимая, и я думаю, что так сейчас будет поступать не только французы, но и вообще вот все страны, вот которые на Ближнем Востоке сейчас держат свои войска для присутствия флага.
И американские партнеры тоже?
Американцы, я думаю, будут сокращать численную группировку свою, да, но они полностью ниоткуда, конечно же, не уйдут, потому что тогда Дональду Трампу придется очень тяжело отбиваться в Конгрессе от демократов, которые обвинят его в том, что он сдает, так сказать, позиции США как единственной сверхдержавы мира.
Ну, а с другой стороны, вот Трамп, он же неоднократно говорил о том, что нужно выйти отовсюду, прекратить бессмысленные войны, хотя по факту получалось, конечно, наоборот, судя по действиям, но декларировалось вот это вот, во всяком случае, стремление уйти отовсюду, а может быть, наоборот, это было бы удобным предлогом, да, сказать, ребят, ну вот коронавирус атакует, давайте заберем своих ребят к себе уже, и это была бы такая, что называется, железная отмазка.
Есть риторика Трампа, но есть выборы в США, вот, которые, в общем-то, должны по плану пройти осенью этого года. Вот, и предвыборная кампания будет в связи с эпидемией очень сложной. Она будет, я думаю, каким-то образом и по срокам пересмотрена, и по основным темам кампании. Вот, поэтому для Трампа сейчас невыгодно вообще ставить вопрос о полномасштабном выводе откуда-либо американских войск. Поскольку, еще раз повторю, тогда он неизбежно попадет под удар демократов, у которых очень большие проблемы с выбором кандидата, и, соответственно, здесь они будут использовать все возможные и невозможные способы, чтобы Трампа досадить и попытаться отыграть то огромное преимущество в рейтинге, которым обладает сейчас Трамп.
Я вот читал статью Берни Сандерса, где он излагал свои тезисы по поводу его видения внешней политики, и он даже еще такие более голубиные взгляды в этом смысле высказывает, чем Трамп. То есть он вообще категорически против там вмешательства куда бы то ни было и против ведения каких бы то ни было войн. Ну, то есть вот у демократов-то это видение, оно какое, как вы считаете?
Я не думаю, что Берни Сандерс станет единым кандидатом от демократов, вот, потому что для истеблишмента, да, для верхушки демократической партии Сандерс левак, маргинал и так далее и тому подобное. Вот, поэтому его воззрение, это его воззрение, вот, а мейнстрим американский – это очень серьезное сильное дело, и, соответственно, Сандерс может сейчас все что угодно говорить и писать, вот, но линия Америки должна продолжаться, вот, иначе будут предприниматься не меры не электорального характера, вот, а со стороны истеблишмента для того, чтобы заставить либо самого Трампа, либо кандидата от демократов вот, в линии мейнстрима Америку по-прежнему вести.
Но еще вот, да, Диана, если позволишь.
Пожалуйста.
Если говорить о вашем тезисе по поводу того, что многие страны будут убирать свои войска из зон конфликтов на фоне коронавируса. Вот, кстати, в Сирии тоже есть коронавирус. Там, правда, единичные случаи пока, что довольно странно, учитывая близость Ирана и тесные связи между странами. Вот и с одной стороны, а с другой стороны, там с медициной, наверное, не очень хорошо.
Я думаю, что из Сирии войска тоже выводиться не будут, потому что там до начала эпидемии, да, то есть с начала собственного года происходило очередное обострение ситуации. Мы помним и операцию Турции, и все, собственно, происходящие события, собственно, связанные с Ираном. Я думаю, что из Сирии войска ни американские, вот, ни турецкие, ни российские, тем более, выводиться не будут, потому что Сирия является ключевой точкой Ближнего Востока, вот, в которой сейчас происходит выяснение отношений мировых держав. И, соответственно, это выяснение отношений, увы, продолжится, несмотря на эпидемию.
Ну, то есть активизации терроризма здесь не стоит ожидать?
Я думаю, что борьба с терроризмом, во-первых, это предлог вот, для того, чтобы, собственно, в Сирию зайти и с терроризмом как бы бороться. Еще раз повторяю, что Сирия является территорией, на которой вот, мировые державы выясняют отношения. Поэтому я думаю, что конфликт будет продолжен. Вот, тем более, вот видите, наш министр обороны вот, на днях туда вот, летал. И эта поездка, я думаю, как раз и связана с тем, что необходимо поддерживать российскую группировку в боеготовом состоянии для того, чтобы предупреждать различные угрозы, которые сейчас возникают из-за частичного сокращения воинского контингента другими странами.
Спасибо, Максим Викторович.
Спасибо.
Политолог Максим Жаров был с нами на прямой связи. Короткая пауза и разберем прогнозы ВТО.
Коронавирус. Без паники.
Больше всего от коронавируса страдают люди старшего возраста. Как бы ни хотелось обнять и успокоить наших бабушек и дедушек, лучше все-таки ограничить контакты с пожилыми людьми. Это вынужденная мера, которую нужно переждать. Им не следует лишний раз выходить в магазины и людные места. Организуйте им доставку продуктов на дом. Не забывайте чаще звонить и общаться онлайн. Это поможет им не так остро реагировать на временное изолирование от семьи. Будьте здоровы!
Будь в теме!
Хуже Великой рецессии Всемирная торговая организация оценила воздействие пандемии на мировую экономику.
Да, именно глава ВТО Роберто Азеведо выступил с прогнозом, при этом он использовал такую модальность, как может быть хуже кризиса 2008 года. Ранее с похожим прогнозом выступила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, последствия будут или такими же, как в результате Великой рецессии, или даже того хуже.
Но вот стоит ли из-за этих прогнозов предпринимать какие-то дополнительные меры? И вообще, насколько эти прогнозы, ну, правда, являются такими негативными? Спросим у директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг с нами на прямой связи. Валерий Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Но вот от Великой рецессии сейчас вспоминаются такие последствия, как разве что затяжной кризис в Греции, от которого страна до сих пор, наверное, не смогла оправиться, а остальные более-менее справились. Не говорит ли это о некой консервативности оценок нынешнего кризиса, раз его сравнивают с 2008 годом?
Ну, на самом деле, тут нужно разделять, на самом деле, влияние кризисных явлений на разные секторы. Да? Например, для России вот очень быстро произошел выход из рецессии, благодаря тому, что цены на сырьевые товары повысились вот, достаточно быстро после спада. То есть был такой V-образный выход. Вот. Но в целом мировая торговля в 2009 году упала на 12%. Вот. Сейчас те прогнозы, которые есть, они показывают, что настроение в бизнесе гораздо более пессимистичное, чем они были в 2009 году. И, собственно, наверное, это вот побуждает главу ВТО делать такие прогнозы. Но, в общем-то, вопрос в том, что действительно, если мы сейчас рассматриваем пандемию как некий очень острый, негативный, но краткосрочный фактор, вот, возможно, что и выход из рецессии будет не такой, как вот в 2009 году, да, что действительно проблемы в Греции, достаточно сложная была ситуация и в США долгое время. Возможно, вот в этот раз более синхронным и более быстрым будет выход, поэтому я бы пока не спешил сравнивать вот объем просадок с 2009 годом, хотя вероятность такая, конечно, существует.
Ну вот непосредственные последствия, если спрогнозировать там на горизонте нескольких месяцев, чего ждать там? Может, остановку производства масштабную по миру всему, там глобальный дефицит, массовая безработица и со всеми вытекающими последствиями. Вы вот непосредственных каких ожидаете?
Ну, во-первых, мы видим, что в первые два месяца этого года экспорт из Китая уже упал на 17,5%. Да, наверное, в марте он падение меньше, но все равно, скорее всего, судя по показателям активности, он спал. Да, мы видим, что в Европе, в принципе, останавливаются производства, частично останавливаются производства некоторые, но более краткосрочные в Южной Корее. Да, у нас в России останавливаются автопроизводства. То есть, если смотреть на Индию, то в Индии сейчас карантин, да, там тоже автопроизводство, металлургическое производство очень важная вещь, да, такая цепочка, скажем, сложная переделов. Вот, поэтому, конечно, просадка вот в первом квартале будет, наверное, небольшая, да, по многим крупным экономикам, но второй квартал будет очень тяжелым. Действительно, в Америке ждут, например, очень большого скачка по пособиям по безработице. Если говорить про Европу, то, в принципе, Германия, она опробовала вот в годы кризиса такой способ, который у нас практикуется, да, отправлять людей в простой или на неполную занятость, да, в принципе, возможно, это, опять же, позволит избежать, скажем, массовых увольнений, но, тем не менее, в общем-то, действительно, уже Международная организация труда прогнозирует, что значительное число людей, да, миллионы людей останутся без работы, да, порядка 5 миллионов, по-моему, человек они сейчас пока считают, да, краткосрочно, это очень большие потери.
Если экономические меры какие-то, которые предпринимаются на Западе и которые принимаются в России, особенно то, что касается вливания денег и просто каких-то налоговых поблажек, у нас буквально 10 секунд, что эффективнее?
Ну, я считаю, что самый эффективный демпфер – снижение административного давления, то есть бизнес, гаражная экономика, как его принято называть, это гораздо более живой и адаптивный механизм, если действительно сейчас убрать проверки, это будет гораздо эффективнее любых соцвзносов, налогов и так далее.
Спасибо, Валерий Александрович. Спасибо. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», и мой коллега Леонид Гурьянов. Спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.